Здравствуйте, мне тут YouTube написал, ждем пользователя Сергея Слонян 27 февраля в 20.00. Ну вот через 5 секунд будет 20.00, и, что называется, дождались. И у нас, как вы помните, по четвергам котопоиск. Это очень важно, потому что мы все, собственно, собираемся здесь в любви к котикам и иногда даже автомобилям, а также друг к другу. И вот здесь находится под столом. Он только что проснулся. В связи с тем, что его побеспокоили, он изволил так и быть проснуться. Вот котопоиск это, вот оно, счастливое лицо. Вот так вот выглядит. Вот, все, жизнь удалась. И в этих глазах еще чувствуется, что он не очень понимает, а что меня разбудили? С какой стати? А почему в это мое укромное бомбоубежище кто-то сунул камеру? Прекрасно. Вот. Вот это вот жест, который, конечно, говорит о том, что все мы здесь собрались не зря. У нас есть второй участник, обязательный. Он пытается слиться с ландшафтом. Но, конечно, понятно, что здесь тональность основная подобрана в первую очередь с учетом него. Черных предметов в интерьере очень мало. В основном все такие, чтобы он сливался с покровительной окраской. Ну, слушай, столько презрения в обзоре. Давай немножечко просто покрасуйся. У многих, кто смотрит сейчас тебя по телевизору, точно такие же, как ты. И они сравнивают в этот момент, кто краше. И понятно, что у них, конечно же, но ты тоже вполне конкурентоспособен, несмотря на очевидное презрение, конечно, потому что все-таки он себя не на помойке нашел, это я его на помойке нашел, он-то себя нет. Никита Губа. Так, ставлю камеру. Сергей, здравствуйте, вы говорили в своей замечательной программе, спасибо, что все бренды вернутся, но, по вашему мнению, скоро ли это произойдет и будет ли это доступно для нас, обычных россиян, а не олигархов? Потому что по параллельному импорту нереально, особенно автомобили новые, немцы втридорога, не для нас, даже кредит не возьмем. Конечно, все вернутся. Запад, он ведь абсолютно беспринципен. Мы помним, что во время Второй мировой войны, о, какой кадр, как раз вот, на заднем плане вы видите, да? Вот, двое в камере, я и Ленин. Во время Второй мировой войны Америка объявила Германии войну, а Генри Форд нет. И Генри Форд был до войны спонсором НСДАП. Фашизм в Германии строился как политическое явление, в первую очередь на деньги непосредственно Генри Форда. Генри Форд имел высшую награду для иностранцев, очень такой специальный крест от Адольфа Гитлера. У них был взаимный обмен портретами, каждый любил очень другого. И поэтому пока где-то кто-то воевал, кто-то где-то богател. Притом тот же самый Генри Форд, вы помните, да, в России, в Советском Союзе строили ГУЛАГ, а заодно завод Генри Форда. Потому что, ну, заключенные, они же специально для этого, для того, чтобы строить заводы. И весь Альберт Кан, вся индустриализация, это как раз американская беспринципность, когда за очень неплохие деньги на костях ГУЛАГа можно было нормально построить заводы, газеты, пароходы. Поэтому, конечно же, они вернутся. Хотя вот сейчас Россия, которая мечтает на уровне власти, что наконец-то вернитесь, придите, спасите, но потому что Россия сама толком несостоятельная, у нее промышленный потенциал, он потенциал, это такая блистательная перспектива, у нас столько всего, только результата никакого, ни подшипника, ни иголки, ни штанов, ни колбасы, ну, ни, тем более никакого автомобиля. И вот ровно настолько, насколько хочется, чтобы быстрее вернулись, ровно настолько высоко задран нос в презрении, что этим иностранцам нужно будет еще выслужить себе прощение. Эти иностранцы прощение выслужили сразу, как только у русских завелся комплекс неполноценности. Это произошло еще в допетровскую эпоху, а после Петра только укрепилось и стало как раз национальной особенностью. Поэтому, конечно же, как только сейчас Трамп снимет санкции, моментально вернутся, тем более что Трамп выкручивает руки Европе. Он, с одной стороны, надавал Мексике по рукам, Канаде за то, что автомобили производятся американских брендов именно там, а потом экспорт позволяет им пересечь границу беспошлино, а они должны производиться в Америке. Следующий шаг – это нападки на Европу. Европа, ты не покупаешь американские автомобили, они лучшие в мире, поэтому ты обязана, иначе пошлина 25%. И вот здесь как раз эта пошлина, она позволяет, если что, договориться с Путиным. Путин, а давай ты в таком случае будешь покупать американские автомобили, и придет не производство. Но если придут в Россию американские автомобили, конечно, ценник жадный, потому что Россия, она грабит своих в первую очередь. Иностранцев не всегда получается. А внутри податное население обложить так, чтобы не расцветало, конечно же, это нормальная, совершенно такая скрипоносная, рефлекторная задача. Но приход американцев, в том числе американские аукционы знаменитые по секонд-хенду, если вдруг как плотина прорывается, его уже не остановить. Вслед за ними, конечно же, придут все остальные. Хотя, на самом деле, а кто ушел-то? Toyota ушла, Nissan ушел, Mercedes. Mercedes остался, корейцы остались, Ssangyong вот сейчас вернулся. И потихонечку производство есть, Citroen в Калуге, как был, так и остался. И из китайских машинокомплектов, а он, собственно, и всегда был, Citroen C4, который седан, он был тоже сделан из китайских машинокомплектов, так что здесь ничего не поменялось. И часть иностранцев, хлопнув дверью, якобы ушла, другие все-таки ушли, третьи остались, без заграницы никак, и Россия, конечно, по-прежнему остается кривым, косым, убогим, но безбрежным рынком. И для того, чтобы эта безбрежность наконец стала явью, вопрос только договоренности. Трамп первый, остальные вслед за ним. И Россия, которая говорит, не-не, ни в коем случае, не возвращайтесь, мы тут без вас прекрасны. Тот же самый директор письменного стола Максим Соколов, который изображает гендира АвтоВАЗа, ничего не понимает в производстве, он ведь заявляет о том, что вы нам деньги должны, мы тут без вас, знаете, как потратились, мы тут из бюджета взяли миллиард, вы нам этот миллиард верните, потому что мы как раз проели этот миллиард, нам хотелось бы проесть его второй раз. А на самом деле мечтает, при том, что производить свои автомобили не умеет, и платформы, с которыми приходят французы, тот же самый Duster, это очень востребованная платформа. Duster заменил Ниву. Нива – это наш отечественный внедорожник, у него блокировка, у него два моста, это мост и подвеска передняя, независимо, это машина, которая живет в веках, простая, ремонтопригодная, мы ее любим. Ничего подобного. Она совершенно негуманная. Duster уже вытеснил ее. Как бы ни война, не было бы никакой Нивы. Так, нишевый продукт, исходя из, ну, насколько возможно, конкурентоспособной цены. То есть даже французы на АвтоВАЗ с удовольствием бы вернулись, при том, что французов обобрали. Французы ведь ушли за 1 рубль. У них доля была 66%, там 67% в АвтоВАЗе. И когда они ушли, они сказали, что их убытки составили в связи с исходом из России 2 миллиарда 300 миллионов евро. А теперь за вход с них требуют 1 200 000 000, потому что Максим Соколов поиздержался. Ну, все-таки вор, он привык воровать. Но вернутся, конечно, конечно вернутся. Все вернутся. Корейцы и не уходили, остальные вернутся, и немцы вернутся. И Россия, она же в этом отношении несостоятельна. Ну, конечно же, все будет, и Кока-Кола будет не только из Афганистана, и автомобили будут не только из Китая. Андрей Криворученко. Привет, Сергей, из Португалии. 11 лет здесь, из них 8 с Октавией, а 7 1.6 дизель. Потрясающий автомобиль, согласен. Присматриваю третий Суперб, рестайлинг комби, ну, то есть универсал. 2 литра дизель, 200 лошадей, прекрасно, с небольшим пробегом из Германии. Или копить на новый. Небольшой пробег из Германии откуда возьмется? Поляки перестали скручивать спидометр? Или немецкие турки, они поездили-поездили, как бюргеры, и на 100 тысяч взяли и продали машину. Есть такой самообман, что раньше, помните, как легенда выглядела? Машина из Германии, из-под дедушки, он на ней в церковь ездил. Или из-под наркомана, у которого отобрали права пожизненно. Следующая легенда была о том, что эта машина лизинговая, поэтому она вот отъездила на свои 50 тысяч. И после этого новенькая, свеженькая, конечно, вот куда? Ну, естественно, там можно продать на всю Европу. Ничего подобного. Машина, которая в Германии среди вот этих жлобистых людей, вот этих вот жадных, ненавидящих друг друга, стукачей, такая нация стукачей, эти немощи, бабушки германские, которые в бинокль смотрят, кто там мусор мимо выкинул, и тут же донос в полицию. Вот эти вот люди, они ни в коем случае не будут рачительными такими масштабно по-русски, как мы это понимаем, с пробросом и серии. Да ладно, потому что там машина 50 тысяч, не хочу. Из лизинга ее списали уже, и она теперь в свободную продажу. Нет, она по второму, по третьему, по четвертому, по пятому кругу. И потом она в том числе в Португалии, либо в любой другой стране. Но это всегда хорошее предложение. Шкода, любая Шкода, эта машина гораздо больше, чем заплачено за нее денег. В любой Шкоде сути автомобиля больше, чем потраченного. И не случайно никаких следующих поколений Пассатов не будет, а Суперб остается как раз флагманом всего концерна, потому что никаких других флагманов. Audi отдельно, а Volkswagen передал эстафетную палочку и сказал, Шкода, ну ты лучше. То есть платформа наша, а Шкода лучше, чем Volkswagen Passat. И не будет ничего плохого в этом самом 200-лошадино-сильном двухлитровом комби, либо, да, новое. Ну, тем более, если вы в Португалии, у вас хорошая кредитная история. Какая рыжая конструкция валяется сзади меня. Смотрите, как бы мне убраться-то из кадра. Куда ехать? Вот. Я подвинулся в кадре, чтобы вы видели, как правильно в этот момент самые главные на Земле чувствуют себя и ведут. То есть Шкода – это здорово. Александр Полетаев из Минска, что можно сказать котикам по-кошачьему? Понимать – это одно, а вот именно сказать на языке – это другое. Котики, к счастью, избавляют людей от необходимости говорить на кошачьем. Они нормально понимают любые языки. Коты-полиглоты. Американские коты понимают по-американски. Английские понимают по-английски. Литовские понимают по-литовски. Русские понимают по-русски. Немецкие понимают по-немецки. И животные вообще, в принципе, очень хорошо воспринимают все языки мира. Есть отдельные кошачьи языки специально. Я был как-то раз свидетелем, когда один очень приятный молодой человек вдруг заговорил на таком языке, от которого кот разомлел, пошел к нему, потянулся. Это было так странно, что мы, услышав этот язык, он такой несколько непривычный был. Говорит, на каком языке ты с ним говоришь? Он сказал, на осетинском. И котик его просто понял идеально. Ну, возможно, котик был осетин. Ну, либо просто этот парень был настолько очарователен, что любой кот на звуки его голоса реагировал. Но это был точно совершенно контакт. А я как-то в Германии шел по улице, и навстречу у меня шел немец с собачкой. И собачка очень деловито, она проходила мимо меня, подняла голову и сказала «Тяф!», на что немец передо мной извинился, и что-то такое собачке очень спокойным голосом «Битте!», то есть типа не лай на Сергея Асланяна из неизвестной какой страны бывшего москвича, «Пожалуйста!». И песик пошел, потому что это был прекрасный немецко говорящий песик. То есть котики точно такие же. И лошади, кстати, вот я сейчас с лошадьми общаюсь, например, с литовскими лошадьми и с французскими лошадьми, и они прекрасно все понимают. И у жены Юрия Никулина, у того самого, который в цирке, который якобы клоун, а на самом деле не клоун, а один из лучших в истории, например, отечественного кинематографа, характерных, как принято говорить, актеров. А Юрий Никулин, который, на мой взгляд, «20 дней без войны» – его лучшая роль. Там Никулин потрясающий. Хотя те, кто помнит «Ко мне Мухтар», уже тогда могли забеспокоиться и понять, что никакой он не клоун. А тетя Таня, его жена, мы были с ней знакомы. Ну, так получилось. Она была заведующей секцией верховой езды и конного спорта в обществе «Фауна», когда в кооперативные времена вдруг люди стали жить по интересам, а не по коммунистической партии. И появилось общество «Фауна». Там вот на лошадиной теме была выездковица и дрессировщица из цирка, у нее были конные номера, Татьяна Никулина, потрясающая совершенно женщина, фантастическая. То есть у гениального Юрия Никулина была гениальная жена. И тетя Таня, она цирковые номера как раз конные делала. И после войны московский цирк получил часть лошадей по репарациям из Германии. И с ними невозможно было работать, лошади были напуганные, лошади были какие-то неконтактные. И так получилось, что мимо проходила тетя Таня, увидела, что какой-то бред происходит с лошадьми, что-то ужасное, что-то никак. И она спросила, что за лошади, откуда? Лошади очень красивые, породистые, ворованные из Германии только что. И ей говорит конюх, что да, немецкие лошади. И Таня к ним подошла и заговорила по-немецки. Все, лошади моментально легли ей на плечи, облизали ее, получили сахарок и были готовы к работе. Услышали родную немецкую речь. Потом, конечно, переучились на русский, и поэтому потом у них была неплохая, в общем, карьера в московском цирке. Олег из Словакии. Слушайте, весь мир с нами. Купил год назад Рено Клио, 2009 года. Пробег за год 40 тысяч. Обнаружил расход масла примерно литр на 3000 километров. Стоит ли напрягаться? Стоит. У Рено, у двигателей Рено, у них ведь очень любят французы сочетание там, металлического блока, чугунного, алюминиевой головки, впускного пластмассового коллектора, выпускного металлического коллектора. И вот эта вот теплонагруженность деталей, теплопроводность всегда разная. И у них очень много начинается, особенно заброса масла, через течи внутренние. И это все проходили на двигателях, которые приходили в том числе на российскую линейку, потому что у французов у них двигатели очень прочные, очень долго живущие, но, как правило, одни и те же. То есть на весь спектр там 3-4 двигателя, и он покрывает всю гамму. И эти двигатели, они на угар масло потребляют. Помимо того, что у вас 40 тысяч в год, у вас явно какой-то более высокий серьезный пробег, И это пока говорит скорее не о том, что у вас залегают кольца, не о том, что пора менять маслосъемные колпачки. Вероятнее всего, это то масло, которое уходит на угар, которое потом очень сказывается на жизни катализатора. И, в общем, с одной стороны, ну, долил и поехал дальше. А с другой стороны, это предвестник того, что сейчас это все уходит на угар, а потом это все пойдет. Вот тут уже возникают вопросы. Ясно, что мы с вами не в той ситуации, когда бросились и тут же откапиталили. И что делать? Тут ответа-то как раз нет, потому что повода разбирать, собирать мотор и менять ему абсолютно все прокладки, протягивать его по новой, ну, заодно там маслосъемные колпачки, вроде как здесь пока не угадывается. Но и это очень для терпеливых норма на литр доливать каждые 3000. То есть от замены до замены получается, что вы заливаете там при 10 тысячах 3 литра. Это очень много. Внимание на котика у меня за спиной. Какой обормотик, какой бегемотик этот рыжий котик. То ли Ашот, то ли Тофик. Сейчас вот видите, он такой задумчивости. Сейчас у него будет действие под названием бряк. Сейчас он так еще посидит, посидит. И все, и будет спать. Майовец. Привет, котикам. Котики, привет. Как же мне... вот так надо сидеть. Так, почему ГБЦ с электронно управляемыми клапанами не идут в массовое производство? Кёнигсек доказал все преимущества технологии в своей фирме. Да, как сказать, не идут. Заковыристых, неремонтопригодных конструкций, гениальных, на Кульмане и тяжелых в эксплуатации, их очень много. Огромное количество. И позволяют их себе эксклюзивно дорогие, потому что уж если там маслица поменять, это стоит как квартира, то все остальные ремонты, ну, ничего страшного, по новой, агрегатный. Выкинули старое, поставили новое. И здесь ведь речь идет о коэффициенте полезного действия, когда изощренные технологии позволяют добиться более полного сгорания топлива, улучшенного смеси образования, соответственно, более высокой отдачи двигателя при неплохих экологических результатах. Это все никому не нужно. Для того, чтобы классно ехало, изощрения не нужны. Нужно, когда вы идете на рекорд, когда вам нужно с там, 1 литра получить там, 1000 лошадиных сил, когда вам нужно сделать рекордный автомобиль. Тогда вам важен каждый миллилитр, каждый миллиграмм, каждый сантиметр и траектория открывания клапанов, например. В нормальной жизни все не нужно. Надежность обеспечивается простотой. Там, где простоты нет, там нет надежности. В очень дорогих машинах это допустимо, потому что какая разница? Ты же все равно не разорился, купив ее, значит, не разоришься и впредь ремонтируя. В нормальной жизни это прекрасно для преподавания на кафедре и очень плохо в повседневной эксплуатации. Поэтому не отсутствие гениальности сдерживает ареал обитания, а наличие здравого смысла. К чему изощряться, когда можно чуть-чуть проще, не сильно хуже, но заведомо дольше живет. Альма-матер, так вот ты какая. Ручная семиступенчатая на Рено. Насколько большой ресурс коробки? В Корее МКПП нет, есть. Мира и добра, котикам приветище. Котики, вам приветище. Тут зеркалит камера, поэтому пытаюсь понять, в какую сторону крутиться. У Рено коробки очень хорошие. Довольно часто они не Рено, не разработки Рено, это не важно. Они очень четко работают. Сколько я вот на французах ездил на ручке, к двигателю регулярно были вопросы. Ну, мы с ними не всегда с французскими моторами совпадаем по темпераменту. Коробкам нет. И коробка, например, на Весте стояла реношная, но шестиступенчатая. Сейчас поставили опять шестиступенчатую на китайскую, а вообще-то Веста серийная изначально шла на шестиступке на механике на французской. И даже АвтоВАЗ ее убить не смог. Она четко включалась, выла, как вот все то же самое. Да? Ну, АвтоВАЗ. То есть берется французская коробка. На американских и швейцарских станках режутся шестерни. У французов чисто получается, у русских вводит как зараза. Ну, такая родовая травма. Но работало отлично. Корейцы делают механические коробки, корейцы делают все, корейцы делают для всех. У корейцев у них как раз очень широкий спектр. Они как Китай. Просто про Китай на каждом перекрестке звенят, звонят и орут, а про корейцев нет. Но делают они. Но французы молодцы. Мне очень нравится, какие у них коробки передач. Александр Измайлов. Что вы думаете о сиенах 21-25 года? Они все идут на гибриде. Некоторые утверждают, что их ресурс двигателя ограничен 200 тысяч километров. Батарею давали раньше 10-12. Тут сообщение обрывается. Какой ресурс у сиены, по вашему мнению? Любой автомобиль на американском рынке создан с умышленным занижением ресурса. И не только Toyota, сиенище, шикарный, здоровенный такой автономный блок для проживания. Если вас вдруг из квартиры жена выперла, вы можете в сиене совершенно спокойно жить. И вот это было очень тревожно, очень заметно на субурбанах, когда двигатель 55-го года, технологии, который нижневальный, он вдруг получил 0W20 на крышечку. То есть маслица должно быть прям супер. И огромное количество пластиковых деталей по кругу, и беспресс-масленок, крестовины карданов. То есть либо здесь должно развалиться, либо там должно развалиться, либо здесь должно потечь, либо здесь кончится. А то, что вы купили себе V8, поехали, и у вас будет машина, которая в веках, и за следующее поколение вы не придете. Сиена сделана точно так же. Форд, кстати, в этом отношении тоже негодяй. Они умышленно снизили ресурс своих двигателей, причем начали с коммерческой линейки, потому что мы привыкли к тому, что ну, ты купил машину, чтобы работать, фургон какой-нибудь, пахать, а у него там 260 тысяч, и все, и после этого капремонт. Официальное заявление, что мы сделали двигатель, который, о, планета Земля, восхитись, 260 тысяч километров пробега гарантируем. Да руки вам за это оторвать. И Toyota ни в коем случае не пытается здесь сыграть на своем привычном, когда она тоже живет в веках, потому что все привыкли, это же Toyota, Toyota не ломается. Нет, сказали они, мы не Toyota, мы американцы, давайте-ка мы сломаемся на общих основаниях. И у Toyota у них огромное количество автомобилей, вот таких проходных, одноразовых, но начиная от ничтожного Aygo, и в том числе Sienna попадает как раз. То, что Land Cruiser называется, вот тут Toyota блюдет марку. Тут она позволяет себе ресурс, надежность. В остальных случаях, не, минуточку, если вы не купите следующее поколение Toyota Sienna, тогда зачем вы наш клиент? Вы должны, это вы нам должны. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что у Toyota у нее упал ресурс, не хочется верить. Упал, еще как. Машина стала одноразовая. Что вы можете сказать про австралийские автомобили? Ну, теперь их не осталось, а те удивительные Холдены, которые делали, и особенно, ведь Австралия такая страна, где все сумчатое, там люди сумчатые, обезьяны сумчатые, кенгуру, то, понятное дело, сумчатые, волки, собаки, коты, мороженое, телефоны, все у них сумчатое. И автомобили у них тоже очень странные, и вот эта сумчатость автомобилей у них вылилась в национальное пристрастие к типу кузова ют. Автомобили в кузове ют, это легковой пикап, это то, что Ранчера, Шевроле Эль Камино, Форд Ранчера, а у них это разное количество Холденов, причем самых удивительных, когда они там из апелей, из сенаторов выпиливали легковые пикапы, когда они выпиливали легковые пикапы из чего ни попадя, получались самые удивительные автомобили. И австралийский автопром, он такой автокефально занятный, с одной стороны, это американизация, то есть машина 6-7 метров, 8 длину, здоровенная, американец. Руль справа, ну уже само по себе дичь, как можно выживать в стране, у которой руль справа. И при этом очень много оригинального. У них грузовики оригинальные, у них легковые автомобили с типом кузова ют оригинальные. И вообще, конечно, австралийский автопром до недавнего времени существовал. Там были сборочные заводы и Форды, и Тойоты. Сейчас все это потихонечку умерло, стало проще привозить, чем производить. Очень сильно подорожали рабочие руки. И китайцы могут всегда прийти и занять любую другую нишу, но вот часть австралийского автопрома, она, например, досталась вьетнамцам. И VinFast с их великим предпринимателем Вионгом покупает в том числе австралийские обломки GM для того, чтобы на их фоне создать полигоны, исследовательские центры, конструкторское бюро и, может быть, даже производство. Вьетнам, которому было не позволено при социализме процветать и иметь собственный автопром, все-таки титульная промышленность для высокоразвитых, что, Вьетнам, ты кто? Ну, дело лапша, рисовые поля. Вот теперь там автопром, который в том числе докупает обломки австралийского. Австралийцы мне очень нравились, потому что австралийцы исповедовали тот же правильный принцип, которого начинается американский автопром. Сначала V8, а потом уже смотрим куда. Там детская коляска с V8, детский велосипед трехколесный с V8, ну, машина для домохозяйки, чтобы эта мамзель спокойно доехала до ближайшей там, какой-нибудь фермы и купила себе парного молочка, и тоже V8. Ну, не говоря уже о всех остальных брутальных, крутых мужиках, которые тоже ездят в V8. И все это бульон поросло, и все это не удержали, и все это скончалось, что чрезвычайно жалко и печально, потому что австралийский автопром, он был очень интересен. Так, расскажите про Alpinum, глубока ли модернизация BMW, какие красивые машины. Ну, это тюнинг. А BMW, Alpin же их очень много. А нет такой страны, в которой не было бы своей Alpine. Там французские Alpine, американские, какие угодно. И BMW Alpin – это тюнинг. То есть это не та машина, когда все новое, но тюнинг хороший. BMW неплох. А тем более, когда еще взяли, допилили, вывели двигатель так, чтобы прямо аж ух, на холостых был где-нибудь на трех, а на рабочих до 8000 оборотов. Ой, как интересно. И BMW изначально очень хорошая платформа для создания дерзких и резких. Управляемость этих машин всегда была точкой, с которой, собственно, этот автомобиль строился. Если американские автомобили за точку отсчета берут двигатель, сначала V8, потом посмотрим, что это у нас получится, то европейская школа, она как раз пляшет от управляемости, а потом уже посмотрим, какой мотор. И огромному количеству европейских машин разных двигателей не хватало. Ну, потому что там экономика, потому что налоги, потому что мотор поскромнее, но зато тележка была, как правило, шикарная. И BMW вот показательно, блистательная по инженерии конструкция, с управляемостью, которой можно позавидовать. Другое дело, что сейчас они потихонечку упускают из рук это шедевральное направление. А по двигателям, ну, как повезет. И тут появляются тюнингаторы и говорят, повезет. И появляется Альпин. И это здорово. Альпин – это любая машина, она ведь не случайно коллекционна. Очень хочется себе BMW, а иногда очень хочется себе Альпин какой-нибудь. Привет из Южного Тироля. Можно ли про Mercedes Vito рассказать? А что в этом ящике требует рассказа. Ну, ящик, ну, заводится. Ну, Mercedes. Ну, коммерческая версия Vito и Viana. Поколений немного. Первое поколение не прошло. Второе, ну, там все-таки звезда, третье, тем более, Mercedes. Mercedes, у меня Mercedes на ключике, ключики на пальце, круче там написано Mercedes, а это машина инкассатора. Живет на общих основаниях. Тот Vito, который был у меня под присмотром, у него вкладыши провернуло на турбодизеле где-то при пробеге там, 180 тысяч. Ну и дальше его капиталили. Причем произошло это в дальней дороге, когда от дома уехали уже на критическое расстояние. Пришлось в чистом поле искать какого-нибудь фермера с навыками кузнеца. И там, Марти Макфлай нашел наконец-то Дока Брауна, который ему починил, и оно поехало дальше. У меня с этой машиной была только интересная история, когда я в Испании ездил по горам и нашел там прототип, его тайком от всего мира, тогда еще первого поколения не было, Mercedes только слухами полнил планету Земля, машина в камуфляже в заклеенном ехала по горам, и мы со съемочной группой за ней погнались и отфотографировали, и немецкие испытатели были на нас очень злы. За то, что мы мало того, что поняли, а во-вторых, мы их догнали, и в-третьих, мы эти фотографии потом в автопилоте коммерсантовском, это был 94-й, наверное, год, 95-й, опубликовали. Очень любопытная была шпионская история, как первое поколение Vito Viana было засвечено в российской прессе до того, как весь мир узнал про эту машину. Авторская история Сергея Слоняна. Котикам привет, котикам привет, котикам привет. Так, вы меня спрашиваете, как добрую гадалку, чтобы я, видимо, посмотрел на фотографию и сказал, вижу, живет в веках ваша Мазда шестерка какого-то 2006 года, двухлитровая, и жить ей еще долго, и радость она вам принесет. А дальше там что-то про казенный дом. Так, вроде Vito в Испании собирали. Так, а тут что-то вы не по-русски написали. Организованный Яшкой в Берлине 1 марта. С чего бы вдруг? И так вопросы серии, об Аргентине, о Португалии, а в Словакии русский марш. То есть, а в Берлин вы не пойдете, а в Рим, а в Токио не пойду. Слава Украине, гольф 7-й. Посмотрю в записи, а то прерывается интернет. Да, да, интернет нестабилен. Юрий Шахматов написал «Слава России». Ну что ж, так, Дима, не могу прочитать. Интересно, какая себестоимость автомобиля в процентах соотношение к ценам дилера в основных стран-производителей. Себестоимость автомобиля всегда крайне низкая. Это всегда страшная тайна. Об этом говорят обычно со слезой. И если кто-то вдруг выведал настоящие истинные цены себестоимости, его стараются убить. Себестоимость автомобиля, ну, вот до 50 тысяч евро. Вот это Volvo какая-нибудь, которая стоит до 50, Mercedes, которая стоит до 50, любая машина, которая стоит у дилера 49-50 тысяч евро, у нее себестоимость не превышает внимания. Берем ручки, записываем, внимание, себестоимость 2000 евро. 48 тысяч евро – это накрутка, это дилерская, самая маленькая, кстати, самое главное – производителя. Ну, плюс там таможенные всякие взыскания и прочее. У дилеров, у них маржинальность бизнеса очень низкая. У дилера с оборота в основном прибыль. В премиальном сегменте там норма прибыли больше. В массовом сегменте норма прибыли позорная. И дилерская прибыль, вот то, что ты получаешь с продажи автомобиля, от его, не себестоимости, конечно, а отпускной цены, 3%, 4%. То есть ты продал машину за там, 20 тысяч евро, и с этих 20 тысяч евро, посчитайте, ты получаешь 3%. И на эти 3% ты держишь персонал, платишь зарплаты, закупаешь запчасти, даешь рекламу, выплачиваешь взятки, коммунальные расходы. Вот на это ты и живешь. Почему все дилеры во всем мире обвешаны со всех сторон огромным перечнем услуг? Они предлагают финансовые услуги, страховые услуги, они предлагают дополнительное оборудование, они предлагают дополнительные условия продленной гарантии, потому что они вынуждены зарабатывать на чем-то еще. В странах с тяжелой налоговой ситуацией, таких как Россия, где тебя и государство ограбит, и госорганы ограбят, там приходится вертеться. Там иногда бывает там отдел рэкета какой-нибудь, там комиссионные торговли, там перебивают номера. Идут во все тяжкие. В Европе, где налоговая ситуация не такая трагичная, потому что в очень многих странах у них налог платится, ну, не исходя из твоего оборота, не исходя из твоей прибыли. Там бывает, у некоторых, кстати, бывает по прибыли, то есть если ты заработал одну копейку, ты платишь налог, исходя из одной копейки. А есть, что называется, налог с бизнеса. У тебя там торговля автомобилей, это, условно говоря, там $100 в месяц. И неважно, ты заработал миллиард или ты не заработал ни копейки. То есть налоговые схемы бывают довольно лояльные. И в этих странах, на примере Германии, заметно, ведь если в России дилер – это всегда из стекла и бетона шикарное здание, в котором менеджеры в галстуках, генеральный директор – это на месте Господа Бога на земле, 5 сотовых телефонов, охрана, а молодые секретарши по понедельникам и средам совершенно новые, не те же самые, что на прошлой неделе. Обязательно нужно ехать в Куршавель, такие состоявшиеся олигархи, другое дело, что они кредитно-долговые. То в Европе, в Германии, дилер Mercedes или BMW – это замшилый дедушка с евросарайчиком, и у него продается одна машина в месяц. Он там и генеральный директор, и уборщица. Сын у него и бухгалтер, и слесарь. А жена у него и сторож, и еще, если что, менеджер по продаже. Вот это такой семейный бизнес. И у него прибыльность, она рассчитана в веках. Он точно знает, сколько он заработает в 2046 году, в 2056 году, в 2136 году. Потому что у них совершенно стабильная финансовая ситуация. И норма прибыли мизерная, но государство не грабит. В России грабит, поэтому норма прибыли еще выше. И в премиальном сегменте, вот там начинаются уже другие расклады по нормам прибыли. Машины, которые стоят 100 тысяч, они обходятся в те же самые 2-3 тысячи евро. Но дилер с них зарабатывает уже до 20%. То есть, если ты продал какой-нибудь там XC90 и Volvo, то ты заработал на продаже 20 тысяч евро. Это уже деньги, это уже зарплаты персонала, это уже, в общем, даже ЖКХ и даже немножко на взятки остается. По себестоимости было очень смешно, когда я работал на Peugeot, И мы в Москве продавали Peugeot 206 в топовой комплектации XS. В те времена, это начало нулевых, 2000 какой, первый, 2002 год, у нас 206-я XS-ка стоила 23 тысячи долларов. Дорого, такая маленькая табакерка, и тем не менее, там, с хорошим мотором, в хорошей комплектации, она стоила 23 тысячи долларов. Эта же самая машина, в этой же самой комплектации, в Эмиратах стоила 4500. И в Эмиратах она тоже не производилась. То есть, что в Россию, что в Эмираты, ее нужно было произвести, доставить, растаможить, выставить в зал, продать, и с этих продаж заплатить прибыль, взятки, налоги и жить как-то дальше. 4500 и 23, есть разница? Ну, то есть, практически 19 тысяч разницы цены. И не все это за счет жадности российской таможни. Это разговор о себестоимости. Когда на АвтоВАЗе была утечка и выяснилось, что там Лада Гранта стоила, сколько она, 55 тысяч у нее рублей себестоимость. АвтоВАЗ после этого еще полгода визжал и говорил, что, во-первых, это неправда, во-вторых, найду того, кто слил эту информацию, убью. Ну, потому что это правда. Очень тяжело говорить о том, что машина, которую тебе продают как, знаете, это эксклюзив, она очень дорогая, она же там, все-таки девственницами сделана на заре вручную, поэтому она должна стоить обязательно дороже, чем здравый смысл. Нет, ничего подобного. Это всегда ширпотреб. Если у вас какая-нибудь Пагани Зонда, вот тогда да. Я был на производстве на секретном московском заводе, который делал для одной европейской, глубоко капиталистической страны эксклюзивные спортивные автомобили. Вот там была все ручная работа. Но там было все шедевр. Вот там педальный узел, так кот уходит, педальный узел был великолепен, его можно просто на полку ставить и любоваться как отдельным произведением искусства. Машина эта в Европе продавалась за, по-моему, там 5,5 миллионов евро. Она была российская. Ну, просто об этом никто не знал. А там в Европе был производитель, у него фирма, репутация, бренд, гарантия, имя. И эти спортивные автомобили, они по сей пор очень хорошо продаются, они производятся в Москве. Даже в наши дни, сейчас, во время войны, они производятся в Москве. У них очень высокая себестоимость, очень. Но поскольку она производится в рублевой зоне, это так выгодно, а тем более так приятно получить зарплату в евро. Так, присматриваюсь к Камри из Японии, понятно, правый руль. Расскажите про моторы 0,7 литра. А, не Камри, Кейкара. Ну, Кейкара 0,6, не 0,7. Японцы Кейкара-строением занимаются на протяжении, ну, всей истории автопрома. То есть первое, что сделали японцы, они сделали Кейкары. Сначала они создали автомобили для себя. Маленькие, а японцы, они такие люди, живущие в чуланах, на циновках, по-прежнему очень мужественные потомки самураев. И автомобили они сделали для себя точно такие же, что маленько, тесненько, убогенько, бедненько, чистенько. И кейкары – это основа, это стартовая точка, из которой появился великий японский автопром. Кейкары четырехцилиндровые с мотором 0,6, там 0,666. Ну-ка, вот помните Subaru Viveo? У нее двигатель 0,6, полный привод, турбинка, нормальная мощность. Все эти двигатели изначально созданы для ситуации постоянного стресса. То есть V8, он не живет в состоянии стресса. У него по моменту, по характеристикам, в том числе по весу, его хватает, он с запасом во всем. А 0,6, он без запаса. Он сразу сделан на вздрючивание по максимуму, когда у него выпученные глаза, высунутый язык, он постоянно куда-то несется, у него всегда какое-то дикое количество оборотов, у него какие-то судороги, потому что он может быть четырехцилиндровый, трехцилиндровый, он может быть однотрубовый, трехтрубовый, и он всегда какой-то просто в ужасе живет. Он для этого создан, и именно поэтому он шедеврален. Он безукоризненный. Кейкары японские – это маленькая машинка, на которую мы смотрим с презрением, потому что все маленькое, даже недостойно. Мы-то же великие, у нас же и машина должна быть великая, что прям как ах, гляньте. О, кот говорит мяу. Да, вы слышали, наверное, потому что и слышали. Не знаю, микрофон поймал это или нет. А кейкары – это безопасная покупка. Кейкар – классная, неубиваемая машина, насыщенная удобствами, огромным количеством всяких удивительных чудес электронных, и мотором, сломать который можно специально. Вот для того, чтобы прикончить кей-кар, для этого нужно заниматься его убийством. Если вы купите себе кей-кар, единственное, что у вас будет из проблемы, это по проходимости геометрически, ну, потому что маленькая машинка, которая не рассчитана на то, чтобы лазить там, где мы живем. Во всем остальном прекрасный совершенно аппарат. Вячеслав Новаковский, Dodge Challenger 22 года. 3,6 или 5,7? Убиться можно насмерть на Челленджере с любым мотором. Под 3,6, что хорошо, ставят полный привод. Особенно если машина из Канады. Под 5,7? Поэтому под 5,7 вы только наступили, вас тут же крутнуло на месте, вы после этого дрифтер, дай бог, чтобы не посмертно. А 3,6, если вы не обговариваете этот нюанс, то в качестве подсказки на полном приводе есть шанс. Вот тогда, ну, Челленджер, тот самый легендарный. У нас ведь иллюзия, что Челленджер был всегда. На самом деле Челленджера не было никогда. Он был тогда первый, потом он закончился. Второй это был японец, Галант. На него наклеили Челленджер, он не пошел. И третий вот только что возродили и сейчас уже снимают. То есть это машина, которая легендарна именем, но не сутью. А для того, чтобы сутью насладиться, то, конечно, к этому легендарному имени полный привод для сохранения жизни подходит в полной мере. Я бы себе, уж если Челленджер, то полноприводный 3,6. Из Канады, тем более, что оцифрованный в километрах. Так. Что-то про ласточкино гнездо. Я не очень понимаю, о чем вы и с кем вы говорите, но мне что-то не нравится ваша лексика. Вы используете слова, которыми мы, как правило, не пользуемся. И у меня, в силу того, что я не понимаю вас, есть желание на всякий случай не пересекаться нам с вами впредь. Я нажимаю заветную кнопку, которая ставит the end на вашем присутствии в нашем чате. Но потому что вы русским языком пользуетесь не для того, для чего все мы. Сожалею. Ну, так бывает. Не все умеют пользоваться этим инструментом на радость. Некоторые во вред. Так. Опять обрывки ваших фраз. Они очень сильно меня сбивают. Вы сами друг с другом о чем-то говорите. Я выхватываю эту фразу, и либо мне нужно срочно погружаться в чтение, искать начало, либо просто не пишите сюда то, о чем вы думаете один на один с собой. Так, Mazda по-прежнему 2006 года 2 литра 1, Mazda 2006 года 2 литра 2, Mazda 2006 года 2 литра 3. Так, Citroen C5 Air Cross из Китая. Ну, для Китая это замечательная машина, а французы спокойно относится к тому, что она китайская наравне со всем остальным. Для России это, конечно, недосягаемо. Россия такие машины делать не научится никогда. Ни при каких обстоятельствах. То, что вот подобное нечто продается в России, производится в России из китайских машинокомплектов, это как раз очень неплохой сиюминутный вариант поехать на приличной машине. Одно из немногих, что покупать можно. Ну, то, что оно китайское... Увы, много чего китайского, но в данном случае хорошо хоть не на 100%, то есть не Зикр какой-нибудь. Это все-таки Citroёn. Citroёn молодцы. Есть разница между автомобилем из Европы с пробегом в 150 тысяч и китайцем. Ну, вот тут вы такое слово написали, видимо, с печаткой, я его не понимаю. Но, условно говоря, вы сравниваете при прочих равных машины с одинаковым износом из Европы и из Китая. Разница огромная. Европеец никогда не создавался одноразовым. Китаец создается одноразовым. То есть китаец – дрянь изначально. Не потому, что китайцы не умеют делать машины, потому что китайцы не считают нужным делать машины. И китайская эксплуатация, вот школа бытия на уровне сервиса, она состоит из недотеп, таких же точно одноразовых, как автомобиль. И в одноразовую машину, сделанную в расчете на то, что ее утилизируют насильственно через 3-4 года, заливают одноразовое масло, меняют на одноразовые запчасти, и машина с пробегом 150 тысяч из Китая – это самая плохая покупка, которую вы, выбрасывая деньги на ветер, можете себе позволить. Машина с пробегом из Европы, если тем более ей повезло, она была на неплохих маслах и в неплохом сервисе хотя бы первую часть своей жизни, оставляет надежду на какой-то ресурс и дальнейшую эксплуатацию с доброй улыбкой во все лицо, когда вы едете на приличной машине, вам за нее не стыдно. С китайцем так не получится. Так, комплимент, спасибо. Это я не в состоянии читать латиницы быстро, тем более ваши придуманные имена, но это были очень добрые слова, это очень здорово. Так, Гига спрашивает, Pajero 3.8, 8 года, 300 тысяч пробега, газ, бензин, я единственный владелец, стоит ли продавать или оставить для выезда на природу. Pajero перетяжеленная машина, но 3.8 гениальная. Pajero вообще гениальная машина. Pajero, он не зря пришел на рынок во своем втором поколении, произвел сильное впечатление, потом вот до четвертого поколения дожил, другое дело, что скончался. Если по кузову проблем нет, то у вас великолепный автомобиль, тем более, что под 3.8 у вас, судя по всему, суперселект, потому что найти Easy Select это крайне трудно. У вас машина с двумя блокировками, она и для выезда на природу, она для выезда в мир добрые люди. И поскольку на именно вашем поколении закончилось изготовление Pajero, то она не устаревает. То есть такое ощущение, что, наверное, вчера закончили, да? То есть еще живем, вы едете на машине современной всегда, отныне современной всегда. Тем более, что выглядит она вот наконец-то, третье поколение похоронило продажи, собственно, и подорвало здоровье компании Mitsubishi. Она проиграла Galant, она проиграла Outlander и она проиграла Pajero. И после этого все, нет никакой Mitsubishi, есть вот это вот ее нынешнее, очень жаль, потому что Mitsubishi классная фирма. Pajero великолепная машина, 300 тысяч для 3.8, да ладно, она еще поживет, оставьте ее у себя, она радовать вас будет. Она вас радовала все эти годы, она радует вас сейчас, тем более, что вы поставили газ-бензин, потому что аппетитик, конечно, у нее, как у наших котиков, а не, если что, за обе щечки. То есть эти V6, очень-очень жручие V6. 3.8 – это самый правильный мотор для нее. Так, привет из Одессы и котикам тоже. Держись, Одесса. Эрик пишет про Камри 2020 года. Поменять. На что бы вы порекомендовали? Машине 5 лет, Toyota Camry. Если вы вдруг поменяете Camry не на Camry, вас не поймут. Если вы поменяете Camry на следующую Camry, то даже меня спрашивать не надо, потому что а как иначе? После Camry может быть только Camry. Либо вы задаете вопрос, а не купить ли мне машину после Camry? Да. Тем более вот Трамп сейчас бьется обо всех нас с требованием покупать американские машины. Американца? Да, конечно. А почему бы и нет? Либо оставаться на Camry. Существует ли семейный Hot Hatch или это игрушка выходного дня? Hot Hatch, он будет по подвеске, он же заточен по управляемости, то есть он будет хорошо стрелять двигателем, коробкой, то есть быстрое переключение, воткнули пониже, дали по газам, либо это будет там какой-нибудь DSG. И поскольку эта машина под управляемость, она будет жесткой. Если ваша семья готова к этому, тогда любой. Если ваша семья в силу возраста, предположим, что это мои ровесники. Мои ровесники, они уже все развалились, они уже все утиль. Они, конечно, такого своим позвоночником и межпозвоночными грыжами не переживут. Но все остальные, Hot Hatch, он чем и хорош? Тем, что эта машина не для одного. То есть вы адреналиново-зависимых детей сажаете сзади, пристегиваете. Адреналиново-зависимая жена сидит справа от вас с веселым повизгиванием в каждом повороте. И вы, левый, третий, опасный, рубсор, поворот на входе и дальше как повезет на выходе. Hot Hatch как раз под это сделан. Вопрос в том, насколько у вас все хорошо с опорно-двигательным аппаратом. Так, Диманыч, привет из России. До тебя дотянемся, ночью крепко не спи, пишет мне по бот Диманыч. До меня дотягиваться у вас кишка тонка. До меня, знаете ли, дотягиваться пытались многие. Посмотрите, в Википедии по этому поводу про меня написано. Знаете, как-то у вас не получается. А вот это гнуть пальцами, вы замахиваетесь на людей с сюрпризами. Тренируйтесь. Может, рано или поздно, когда на сдачу-то прилетит, вас это спасет. Так, конец свободной Америки. Путлер руками Трумплера уничтожает. Да, не случайно сегодня на дожде как раз было сравнение первых шагов на престоле Путина и Трампа, насколько они совпадают, насколько они одинаковы, сапогами коваными, причем Путин тогда был более аккуратен, в отличие от Трампа, у которого срок поджимает, уничтожает абсолютно все, из чего состояли демократия, основы равноправия, вот все то, что в государствах было ценным и позволяло людям жить. Вот Трамп сейчас как раз на глазах у нас это вытаптывает. И Трамп, если вы видели его вчерашний золотой ролик, он показывает, что все, к чему он прикасается, становится золотым, и его нейросетями созданный ролик Трампа о, например, Газе, Трамп Газа, он был как раз украшен многометровой золотой статуей Трампа. То есть у человека с манией величия просто тяжелейший диагноз. То есть совсем-совсем конченый. Ну, посмотрим. Америку ломать очень долго. Знаете, Путин-то России толком, конечно, сломал, но не добил до конца, она еще шевелится. И Трамп, он хоть и очень стремителен, но Америка ему не по зубам. Хотя, конечно, нагадит он капитально. Что-нибудь про лошадок, про историю. Ты, привет из Киева. Про лошадок, во-первых, уже было, про тетю Таню Никулину и про лошадок на немецком языке. А про лошадок очень... Большая разница между лошадками литовскими и лошадками французскими. Потому что очень большая разница в понимании того, что такое хорошо и что такое плохо в разных концах Европы. И поперек этого стоит катастрофическая Испания, где система выездки, она же американская система выездки, привнесенная туда, лошадей держит в черном теле. Потому что вся испанская школа построена на болевом синдроме. А вся европейская школа, кроме Испании, она построена на взаимопонимании. И поэтому вопрос в том, как с лошадками договориться до того, чтобы они понимали тебя. Начинается это с сахарка, а заканчивается это потаканием разных слабостей. И вот, например, моя лошадка, она имеет такую особенность. Когда мы с ней отработаем, мы приходим в денник, я ее веду под попоной. И мы приходим, она живет у меня на подстилке из соломы. Ну, в России, например, подстилка обычно, в Европе, кстати, тоже очень часто солома, а в России это опилки. И вот моя лошадка, она делает всегда одно и то же, и я этому всегда потакаю. Она стоит в попоне, оглядывается, никого нету, да, меня, ну, свой же. И она потом с радостным вздохом заваливается на бок, переворачивается на спину и всеми четырьмя копытками в воздухе елозит спиной, вытираясь об попону и о сено, о солому. А потом стоит очень довольный. Я говорю, ну, между прочим, попону можно было бы и не топтать. Он говорит, фыр по этому поводу. И получается сахарок. И у нее есть вот такая особенность. Очень правильно потакать подобному хулиганству у лошадок. Хотя лошадка, конечно, она небезопасна, потому что если она в момент этого фыр и переворота копытками кверху тебя заденет, останется мокрое место. Ну, для этого ты лошадник, профессионал, ты же знаешь, что опасно, а что нет. Плюсы и минусы Honda CR-V первый на механике, 99-й год, левый руль. Машина гениальная, машина вышла в стык на прямой спор с Subaru Impreza, замаскированный под Forester первого поколения, и она тут же Forester'а победила. И геометрической проходимостью, и потрясающим столиком в багажнике, потому что у CR-V первого поколения, у нее в стандартную комплектацию входил в багажник стол для пикника. Не все понимали это, но вот нижняя полка багажника, она вынималась, и оттуда выкидывались ножки, получалось прекрасное совершенно место. По управляемости машина потрясающая, по прочности кузов нет, ну, японцы по металлу. Не случайно же у них самураи закончились, потому что сталь самурайских мечей, ну, ой, какая же это дрянь, они держат вечно заточку, ха-ха, три раза. И у меня был все время на «Эхо Москвы» один из собеседников, очень приятный, в переписке мы с ним состояли, он рассказывал про свою CR-V-шку, она у него была на механике, и при пробеге в 300 тысяч, клянется, верю, сцепление было родным. Это говорит об аккуратности водителя, но это еще говорит о том, что все-таки Honda – великая фирма. Все, что делает Honda, это гениально. Toyota не всегда гениально, Subaru не всегда гениально. Ну, Nissan, ладно, поплачем, отвернемся, скупая слеза, упадет мимо монитора, никто не заметит. Honda гениальна, и ваша машина 99-го года, то есть ей всего-то 26 лет. Прекрасный автомобиль. невероятно удобный, невероятно надежный и очень классный по езде. Кроссовер с элементами внедорожника. Так, двигатель 2,5 турбодизель на Т5, на мультивене до 9 года. Это вот форсунка. Сделали все, что можно для того, чтобы это поколение Т5 было одноразовым. И по количеству нареканий на этот двигатель, по количеству капитальных проблем, капитального ремонта и переборки на ранних сроках беременности, это же просто чудовищно. О чем ни в коем случае никто никогда не говорит, потому что все знают, что Volkswagen Das Auto живет в веках. Это не так. Ну и утешает только то, что его главный конкурент Viana точно такой же. Ну, поэтому терпеть, ремонтироваться и ездить. Но Т5 мне гораздо больше нравится, чем Viana тех же самых лет. На Т5, сколько я не ездил, вот Мерседес никогда не мой. Я все-таки бракованный армянин. То есть любой армянин должен Мерседес ценить, любить и уважать, держать его прямо под окном, чтобы вах! У меня вот вах не получается. И Т5, на мой взгляд, гениальная машина. Я ему даже прощаю то, что у него кончается мотор. Особенно, когда он синхро. Ой, какой же он хороший. Хотя, и даже если он не синхро, он тоже замечательно держит дорогу. Большое умение сделать такой здоровенный ящик автомобилем с европейскими добродетелями по управляемости. Очень высокая школа. Дмитрий, а вы увлекаетесь какими-либо автосимуляторами? Нет. Я очень люблю натуральные. Я не стреляю бабахом в телевизоре, я стреляю в реальной жизни. Я не скачу на деревянных лошадках, я скачу на настоящих лошадках. И автосимуляторы мне непонятны. Управляемый занос, мне кажется, более интересным не в телевизоре, а на площадке. Вот прям совсем здорово. И полицейский разворот. Прям настолько хорошо, когда ты его сам делаешь внутри, а не когда это вокруг тебя анимация. Непонятно мне это. Так, Тацио Нувалари. Расскажите, Сергей, Дима просит, Сергей, расскажите людям о Тацио Нувалари. Он был настолько велик, что Audi, когда сделала RS7, то RS7 Performance, это та, которая 620 лошадиных сил, это которая Audi A7, только в исполнении RS, на керамических тормозах. Они цвет вывода на рынок, специальный синий, такой очень, он скорее даже темно-голубой, существует реально, официально существует такое понятие, темно-голубой. Они этот цвет назвали Нувалари. И официальный цвет Audi RS7 первое поколение. Performance – это цвет Нувалари. Настолько грандиозен итальянский гонщик Тацио Нувалари. Его биография, да, надо будет как-нибудь посмотреть к юбилею, просто сделать эфир про него, чтобы это было не серия, просто расскажите людям, а чтобы это было вот в программе подано с картинками. Это как раз один из тех людей, которых, считайте, Audi, аутоюнионы помнят и на всякий случай у себя напоминалочку. Вы хотите себе машину? Есть такой цвет. Нувалари называется. Вы не знаете, кто такой Нувалари? Тогда зачем вы покупаете эту машину? Так, что вы можете сказать про... это уже было про австралийский автомобиль. Здесь где-то был хороший вопрос, я его не могу... все понятно. Сообщение удалено отправителем. Что ж, значит, мы не договорили. У нас с вами последние минуты матча. А где у меня котики на последних минутах? Ага, так. А теперь несколько мгновений прекрасного. Прекрасное смотрит на меня внимательно. И тоже какая-то такая хмурая физиономия. Вот только коты умеют даже в порыве безудержного счастья выглядеть недовольными и с легким презрением к этому миру, который настолько несовершенен. Вот, вот. Коты совершенны, мир нет. Поэтому коты и смотрят на нас с таким недовольством, потому что мы могли бы этот мир сделать лучше. И котам было бы от этого лучше. Но не получается так. А где у меня второй? Второй. Что у нас там со временем? Последние секунды. Второй все это время показал... он с этого начал эфир, он с этого заканчивает эфир. И за целый час он не посчитал нужным сменить позу и даже на другой бочок перевернуться, потому что ему на этом бочке... А вот сейчас он сделал очень серьезное лицо. У него вообще детское выражение морды, но вот сейчас он попытался сделать такое настоящее взрослое лицо. Вот тебе за это спасибо от нашей аудитории. Спасибо вам. До встречи через неделю. Начнем с котопоиска.